Радиостанция «Эхо Петербурга» представляет программу «Особое мнение».
11:07 на часах в студии «Эхо». Микрофон Александра Петровская со своим особым мнением. Доктор философских наук Иван Микертумов. Иван, приветствую.
Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
YouTube-трансляция канала «Эхо Москвы» в Петербурге уже идет. Там можно к нам присоединиться, поставить лайк, подписаться, нажать колокольчик, оставить свой вопрос или комментарий в чате трансляции. СМС-портал +7 931 291 58 00. Ну что, выходит, времена меняются, транспортные средства тоже, а тренды остаются трендами. Ирина Фатьянова, которая является экс-главой штаба Навального, нужно, кстати, здесь поставить звездочку и отметить, что штабы Навального являются запрещенной, экстремистской, ликвидированной организацией в России, ну и так далее по списку. Уехала из России, об этом она написала. И она не одна. Вчера пришла новость о том, что из России уехал и адвокат Евгений Смирнов, который защищал экс-журналиста «Коммерсанта» и «Ведомости» Ивана Сафронова. Вслед за, собственно, Иваном Павловым он отправился в Грузию. Тенденция налицо.
Но Грузия, честно говоря, не самое надежное место. Вот туда Саакашвили было приехал и посажен. Я бы на их месте двинулся еще куда-нибудь подальше, еще в более надежное место. То, что они уезжают, в этом нет ничего удивительного. На них оказывают серьезное давление. Все они под угрозой посадки. Поэтому деваться им некуда.
Волна эта когда достигнет своего, не знаю, пика, предела?
Я не знаю. Я не видел этих графиков, планов и списков. Списки, несомненно, есть. Но они пополняются какими-то вновь проявившимися нехорошими парнями. Вот, и, ну, когда-то, конечно, может, и достигнет, но, по идее, должно было бы достигнуть финала, но, как известно, аппетит приходит во время еды, и маховик каких-то репрессий и подавления, если он запущен, ну, он всегда требует каких-то жертв. Поэтому, в общем, и так-то среди преследуемых и сажаемых, я думаю, что, значит, если мы внимательно посмотрим, за что их преследуют, выясним, что ни за что. Ну, будут такие, которые совсем уж ни за что, просто на пустом месте. Это неизбежно.
Но все-таки неожиданно, ну, по крайней мере, для меня, профессия адвоката стала столь же опасной, как и профессия оппозиционного политика. Если говорить про Ирину, ну, там более или менее риски, наверное, Ирине были понятны. Несмотря на то, что вот как раз новость эта вышла на одном из порталов с фотографией Ирины, где она сидит в футболке «Я не боюсь», да, ситуация с политиками, ну, более или менее понятна, хотя непонятно, что именно сейчас спровоцировало отъезд Ирины. К сожалению, утром нам не удалось с ней пока связаться. Но адвокаты... Люди, которые к политике вообще никакого отношения не имеют.
В политических делах адвокаты превращаются в политиков. Ну, они должны, будучи патриотами, немедленно встать против своего подзащитного и сдать его с потрохами карательным структурам.
Это против профессии.
Знаете, честь патриота тут выше, чем честь адвоката. Вот адвокат не может не быть патриотом, это очевидно. Поэтому тут выбираешь. Какие-то абстрактные принципы, непонятно какой абстрактной профессии, крайне сомнительной, никак не могут, значит, доминировать и оказаться впереди общих патриотических устремлений. А если человек думает не так и разговаривает, говорит о каких-то странных принципах, ну, вот о какой-то адвокатской профессии, о каком-то праве, ну, так ему за решетку прям прямая дорога.
В лице тех, кто сегодня уезжает, что теряет российское общество, учитывая, что это уже не там, российская политика, мы теряем не только политиков, но и, например,
как обычно,
адвокатов.
Она теряет лучшую часть свою. Людей, во-первых...
Что это совесть, ум,
это,
душа.
Да, это умные и совестливые, и люди, заботящиеся об общем благе, и люди, которые хотят действовать сообразно тому, как они считают должным. Это очень опасная публика, от них всегда избавлялись. Царский режим отправлял их преимущественно в Сибирь, но те, которые не успели съехать, опять-таки, в Швейцарию. Вот. Ну, нынешний режим действует примерно так же, но он, например, мягче и скорее стимулирует к отъезду в западном направлении.
Ну, итог этой эмиграции, этой волны для нашего общества каков? Ну, то есть что мы в итоге имеем в остатке?
Стабильность, сугубую стабильность, застой, все хорошее, в общем. Будем окаменевать, окостеневать и пребывать в устойчивости.
Стабильность, понимаете, она... Чем мне вообще не нравится стабильность? Только одним. Она нестабильна, потому что все время появится кто-нибудь еще. Кому не понравится, теперь уже QR-коды. Там, их не будет совершенно волновать иностранные агенты, СМИ, политики. Ну вот, например, не понравятся им QR-коды и вакцинация. И они начнут эту стабильность раскачивать.
На то имеются компетентные органы, которые укажут им правильные формы поведения. Накажут самых буйных... и наведут порядок. Нет, тут, знаете, ответ на все эти возбуждающие факторы, он всегда один.
Но до бесконечности же невозможно чистить ряды.
Не чистить. Ведь почистить нужно не всех, как известно, а самых таких буйных. А остальных надо систематически пугать. А пугалки бывают разные. Можно пугать конкретно, а можно вообще всех сразу. И вот сейчас милитаристская истерия, антиукраинская очередная, это, да, как раз вот из кампании запугивания общества в целом.
Сейчас вот буквально эту тему закончим, да, и перейдем к вероятной, предсказанной Блумбергом по внутренним каким-то источникам войне России и Украины. Закончить здесь хочу, да, эту мысль про отъезд и про эмиграцию. Есть выход другой, не уезжать, как вы считаете? Он есть или его нет? Вот больше ничего не остается.
Это находится выбор в пространстве как бы выбора каждого конкретного человека. Значит, если вы чувствуете себя, там, чувствуете в себе долг борьбы за народ, за там, историческую судьбу и прочее, то тогда вы должны героически оставаться, как Навальный, и сидеть.
Вот. А в этом больше смысла?
Смысл вкладываешь в каждый конкретный человек. Я не вижу смысла в такого рода деле, потому что я вижу за этим романтическую концепцию истории человека. Они, это все устарело, это все 19 век. Сейчас, в общем, вполне можно с этими иллюзиями расстаться и выстраивать личную стратегию. Если вы в рамках этой личной стратегии грозят неминуемые опасности, то тут нечего, так сказать, оставаться и незачем подвергать себя им. Но вот пример того же Навального показывает, что, возможно, другой выбор. И, мне кажется, не он один совершает этот выбор. То есть этот романтический дух борьбы за народ, за историю, за правду, он продолжает жить.
Но он устарел, вы сказали.
На мой взгляд, да.
В смысле, почему? Не модно или неэффективно?
Нет, он просто основывается на представлениях о том, что имеются народы, что имеется правда, такая вот историческая сама по себе, и что неплохо за это ратовать. Но существование народа – это проблематическая вещь. Народ – воображаемый объект. И он существует тогда, когда какая-то группа, большая группа людей, она в своем поведении реализует, ну, какие-то вещи, какие-то правила, принципы. А российское общество как раз не является, в общем, толком ни народом, ни нацией. То есть это как бы немножко недонация, немножко недонарод. В том смысле, что свое главное, что в нем есть, это политическая субъектность, то, что делает нацию нацией, вот она здесь крайне ослаблена. И еще второе главное, что должно быть политической нацией в народе, чувство солидарности и единства, оно у нас тоже же, это эффект тоталитарного общества и посттоталитарного, оно, общество дезинтегрировано, разъединено, значит, враждебность есть основное настроение, и поэтому нет никакой солидарности даже на таких простых, простых вещах, как, скажем, борьба трудящихся за свои права, которые обычно выражаются в работе существования профсоюзов, там, потому что они смогут отстаивать права людей там, перед работодателем, даже этого нет. То есть говорить о том, что существует некая субстанция, которая функционирует как народ, нельзя. Есть что-то другое, оно воспринимает, это вот, значит, наше общество, и оно какое-то есть, но оно воспроизводит некоторые другие черты, и, пожалуй, я даже не готов еще придумать понятие, которое бы характеризовало это его новое состояние. То есть это не просто потребительское общество, зацикленное на материальном и на крупном таком вот, на успехе в сфере благосостояния, карьеры и чего-то еще. Это новое состояние. Скорее можно это сравнить, функционально это описать так, что это люди, находящиеся под постоянным гнетом, то гнет этот усиливается, то ослабевает, но они ведут себя всегда так, как будто их вот только ж недавно выпустили из лагеря, и на всякий случай вот надо осторожно прислушиваться к разным формам жизни, которые обещают тебе свободу, самостоятельность, автономию, но ни в коем случае не практиковать их. Потому что они как бы вот чувствуют, что каждый шаг свободы будет потом поставлен им в счет. И вот повторю, только странная формулировка, кажется, да, психология поведения человека, как будто бы он был бывшего узника лагеря, никогда не сидевшего при этом в лагере.
Это вот это вот ощущение, вот это вот все, да, это побочный эффект там советского,
да,
наследия?
Да, конечно. Это все
это
еще
не
советский...
генетический код.
Да
это...
нет, какой там генетический
все
код?
Все изменится.
Нет, это советский... Изменится-то коды, конечно, но только под влиянием обстоятельств разнообразных, которых мы про них можем сказать, каковы они.
То есть время само по себе не лечит, нужны обстоятельства.
Время лечит — это такая какая-то совершенно неопределенная по смыслу фраза. Мы тут не знаем. Сменяются поколения, меняются ориентиры, вообще жизнь меняется. Она, конечно, когда-то сметет и эту установку. Но сейчас мы все еще находимся в постсоветском состоянии. Кроме того, оно активно ведь культивируется, это состояние. Вот вся пропаганда нынешняя, ну, как нынешняя, всех последних 20 лет, она как бы работает по советским лекалам. Даже интонации те же. И врут примерно в тех же словах. Поэтому это все воспроизводится, старый стиль.
Ну, давайте вернемся к тому, о чем уже начали говорить. Вы упомянули про милитаристскую вот эту риторику, которая существует, пугает нас, причем зарубежная пресса, в Кремле это всячески отрицает, о том, что якобы какие-то планы о возможных военных операциях на границе с Украиной могут быть. Это что за вбросы?
Ну, я начну с главного. Я все-таки думаю, что у нас сейчас не будет войны с Украиной. Потому что цена вроде как была обозначена еще весной. Наверное, с тех пор цена еще была повышена этой войны. И едва ли мы на это дело решимся. Уж это попадать в ситуацию Ирана на много лет с торговым эмбарго, блокированием счетов, перемещением денег, это как-то, не знаю, насколько это нам нужно прямо сейчас, вот немедленно. То есть, конечно, хорошая спасительная палочка-выручалочка против внешних, внутренних врагов, естественно. Я хочу подчеркнуть здесь, что вот эта внешняя экспансия и, значит, все эти разговоры о войне с Украиной, это, конечно, факторы только исключительно внутренней политики.
А, да?
Да, конечно.
Подождите, а вот это вот, помните, выступал Владимир Путин на коллегии МИД и сказал о том, что вот смотрите, там на Западе некоторые наши шаги, действия, слова возымели эффект, некое напряжение создалось на Западе, и нужно это напряжение держать сколько угодно долго. Вот это разные вещи. Вот там какое-то напряжение, оно с чем-то другим связано, а вот эти все риторика и возможные разговоры о возможной войне, это все... Про внутреннюю повестку.
Так нет, нам вообще нужны внешние враги для того, чтобы бороться с внутренними. У нас в России объективно нет никаких внешних вызовов и внешних врагов.
А
просто
вот
ни одной штуки.
По внешнему контуру вообще кому-то интересно все, что вот мы тут сейчас с вами обсуждаем?
Потому что у нас внутри. Оно интересно в том смысле, что мы являем собой не очень предсказуемую систему, и как у нас принимаются решения, непонятно. И поэтому, конечно, соседство с такого рода конструкцией, которая может выкинуть все, что угодно, оно вызывает тревогу. Кроме того, принципиально то, что у нас здесь происходит, вызывает тревогу, поскольку мы близко. Вот Северная Корея, мы все знают, что там происходит, но это никого особенно не беспокоит. Потому что далеко и неизвестно где, и чужие люди, в общем. А поскольку мы все-таки, вот россияне для европейцев свои, как-никак две мировых войны в обнимку привели, то, конечно, то, что у нас здесь происходит, их не может не волновать. Даже если просто вот мы будем обнесены большим железным забором бетонным, и тут будет происходить внутри, а не будет как-то выплескиваться наружу, все равно это в гуманитарном смысле плохо. Что если ты исповедуешь какие-то принципы, а за забором их категорически нарушают, то это всегда тревожно для этих принципов. А надо сказать, что принципы свободной такой жизни, гуманизма и всего прочего, они легко ранимы, потому что всегда есть люди, которые хотели бы их опрокинуть и опять установить какой-нибудь, значит, старый режим, какой-нибудь авторитаризм, кого-нибудь подавлять, гнобить и прочее. Это любимое дело. Кроме того, и правый поворот, который сейчас, конечно, пошел на спад, но все-таки дает себя знать. Эти все настроения присутствуют. Мы, кстати, видим вот нынешний кризис на белорусской границе. Вместо того, чтобы принять этих людей, Евросоюз кочевряжется. Вот, это все они боятся наступить как будто бы на те грабли, которые наступили когда-то, принимая сирийских беженцев. Но сирийские беженцы пришли и оказали чуть-чуть благотворное вообще влияние, во-первых, на экономику. Во-вторых, никаких вредных последствий этого не произошло, кроме полезных. А именно утверждение самих себя в качестве благой, такой гуманитарной, помогающей силы. И вот этих людей, безусловно, надо принимать. А правый популистский поворот, вот он, конечно, мешает. Особенно в таких странах, как Польша.
Может быть, здесь просто другие факторы играют роль? Во-первых, Евросоюз большой. Беженцы идут вроде как в Германию, а пройти им надо через Польшу. И просто между собой договориться надо.
Надо их повезти там на поезде.
Готовы ли они договориться? А во-вторых, может быть, это связано не только с нежеланием принять этих беженцев, сколько здесь же получается в какой-то степени прогнуться под ситуацию?
Нет, нет, это нет. Ну что, как
то есть, так можно? А дальше еще придут беженцы в Беларусь.
Ну,
Лукашенко так и будет.
Много не придет.
Нет, не придет.
Нет, потом, нет, это же живые люди. Какой-то там Лукашенко и живые люди. Нет, людям надо помогать, это совершенно очевидно. Они в таком плохом положении. В хорошем положении человек не снимется с места и не поедет с малыми детьми неизвестно куда за 3-9 земель. Угу. Поэтому нет, тут даже вопросов нет. А уж Лукашенко не Лукашенко, это десятое дело. Если вернуться вот к исходной теме, насчет на кого, как мы кого интересуем, то, конечно, мы вот тревожны именно в этом аспекте. Но вообще как бы внешних вызовов у нас нет. И врагов мы себе придумали сами. Помните, как говорила эта лесничка у Шварца в «Золушке»? Говорит, если, говорит, моя дочка, говорит, выйдет замуж за принца, говорит, я там начну всем вертеть в этом государстве, и первое, что я сделаю, я поссорюсь с соседями. Вот. Нажить себе врага, там, в лице соседей, это милое дело. Для чего? Ну, чтобы терроризировать внутренних своих противников и вообще всех внутри. Ну, внешний враг, ты поди до него достань. Вот, ну уж раз мы его раздразнили, мы там тут отравили, тут еще кого-то отравили, тут еще что-то такое выкинули. Вот, это хорошо себе показали. Конечно, имидж наш безнадежно испорчен, причем не только на уровне политической элиты, которая про нас всегда все знала, а уже на уровне обывателя. И имидж России за границами плох. Откровенно говоря, никто не хотел бы иметь с нами дело.
Ну, как, ну, это не русофобия, это именно отношение как бы к властной...
Да не русофобия, а почему здесь русофобия? Вопрос в том, что мы делаем. Делаем такое, что не вызывает ни у кого никакой симпатии. А наоборот,
ну, кто мы это делаем?
Отвращение. Российская Федерация в лице ее начальства.
Ну, то есть речь именно про
россияне, элиту. А россияне как те люди, которые, будучи обществом, все это терпят. И допускают. Хочу подчеркнуть, что ответственность за все эти подвиги коллективная.
Угу.
Вот никто сейчас не сочувствует россиянам. Вот постсоветским людям сочувствовали. Говорили, вот вы бедные, там, а царя-батюшек попали сразу, значит, из царского режима в коммунистический тоталитарный, настрадались, натерпелись. А современному россиянину никто не будет сочувствовать. У нас есть все возможности для того, чтобы жить должным образом, нормально и достойно. Вот, и деньги есть, и всякие другие опции.
Ну, итоги выборов посмотришь, там, в общем, понятно, как...
А вот, значит, ответственность коллективная. Все. Понятно, что она разной степени интенсивности, эта ответственность, но мы не вызываем сочувствия.
Угу.
И вот в ситуации, когда у нас... я не знаю, что происходит внутри, прям честно скажу, мне непонятно, что вызывает такое опасение элиты. Вот недавно Бастрыкин красиво высказался. Вот.
Он вообще хорошо говорит.
Ой, так сказал, да. Правда, то, что он сказал, и так было известно, мог бы и не говорить. Но мы теперь как бы уже через цитаты знаем, что в голове. Мы раньше догадывались, теперь знаем совсем окончательно. И, ну, видно одно, что поняли, что молодежь-то упущена, что они ее проигрывают. Но не только молодежь, а много еще кого. И не только передовую молодежь, которая вот при первом же возможности должна теперь уезжать куда-нибудь в Грузию и подальше, которая, значит, решила действовать как должно и попала в ситуацию, что она сцепилась, да, с режимом. Но и вообще всякую другую молодежь. Молодежь, она обладает тем приятным качеством, что пока она не обременена там необходимостью зарабатывать, делать карьеру, обеспечивать детей, там все такое, ты можешь, может быть нонконформист. Молодежные культуры обычно нонконформистские. И ты можешь, в общем, так как-то немножечко иметь свободу взглядов каких-то, как будто ничего ни от кого не зависит. Когда тебе потом приходится уже вступать на общественное поприще какое-то, ну, просто добиваться какого-то успеха, там уже, общаясь с более старшими взрослыми, попадая в социальные институции, ты должен фильтровать свои взгляды, а вообще, как обычно это бывает по-современному, ты формируешь у себя такие взгляды, которые тебе удобны. Скажем, если занесло тебя, значит, в какой-нибудь банк, я не знаю, работать, то там ты, вот поскольку банк, деньги, либеральности, за границу, валюта, акции, биржа, ты формируешь у себя такие взгляды, которые адекватны вот, вот этого рода деятельности. А если занесло тебя в ОФСИН, то там ты очень скоро сформируешь взгляды такие, что вот будешь делать с заключенными то, что там принято в некоторых случаях делать. И тебе будет казаться совершенно нормальным, и что без этого просто вообще никак нельзя. Вот человек – существо в этом смысле морально гибкое. Но вот пока ты молодой, ты можешь как бы вот думать разные мысли. И вот они чувствуют, что вот эти молодежь смотрит в интернет, что-то там видит, читает и думает разные мысли. Непозволительно. Имеется опыт прекрасный Китая по фильтрации всего этого дела. И я думаю, что поскольку планы фильтровать интернет давно уже существуют, и уже и рубильники, наверное, уже подготовлены, и кабели, где нужно, перерезаны. В общем, просто я не вижу дальнейших перспектив без наложения запретов на интернет и его фильтрации. Ну, как нельзя просто не сделать такую чудесную вещь. То есть, конечно, если бы произошло не как-то, то можно было бы сделать так. Вот фильтровать контент интернета не нужно, и пусть там показывают тебе, что хочешь. А вот если прочитал или посмотрел, вот за это будут наказать. Это было бы интересней. Но слишком требует сложная система учета, понимаете? Поэтому проще все-таки закрыть, запретить, забанить. Вот все это впереди. Китайские товарищи, они как бы вот это дело...
Это не вызовет никакого протеста? Со стороны жаждущих прочитать, особенно запретное.
Ну, конечно, вызовет. Но те, которые будут сильно протестовать, уедут либо в Грузию, либо в восточном направлении, но остальные быстро умолкнут, когда увидят, так сказать, этот кнут вместо пряника. Вот. Еще Бастрыкин хорошо, что он что-то говорил про китайских товарищей, китайских начальников. Да. Там происходят примерно такие же процессы, но они с опережением идут.
Ага,
и там появился тоже очередной великий кормчий. Мы же с вами знаем из советского опыта, что когда появляется какой-то великий кормчий, то это первый симптом того, что дела идут плохо. когда появляется несменяемый начальник, что жди, что дела пойдут еще хуже. Вот. Это, в общем, если значит, вот так предполагать, что Китай – это такой мощный остров застойной стабилизации, то это, в общем, показывает, что да-да-да, именно так и будет. И, значит, мощное его движение будет приостанавливаться, он будет затормаживаться, вязнуть в своих внутренних проблемах. Вот, и, значит, всякие наши опасности по поводу их экспансии, скорее всего, окажутся тщетны. Но зато и исчезнет такой образец как бы мнимого процветания и мнимой стабильности под контролем коммунистической партии. Это всегда была вывеска, а и скупалась только быстрыми темпами экономического роста.
Да, но, вот я как раз хотела.
Да, это да. Но вот если этот рост сейчас, а он уже замедлился и замедлялся из года в год, и вот то, что сейчас они там укрепляют свою вертикаль. Видите, вот несменяемость начальства всегда подкрепляется тем, что если начальник уйдет, то будет ой-ой, как плохо. Для этого нужны и объективные, и субъективные
там
факторы.
Там еще второй фактор, просто некого поставить другого, никто не справится так хорошо.
Действительно, конечно, это же ну, гений. Ну нет, прежде чем ты увидел, что кто-то гений, и без него никак не обойтись, должен понять, что без этого гения все погибнут. Вот. А для этого надо все-таки, чтобы было и объективно. Понятно, что есть сложности, а потом надо столкнуться с такими вопросами, на которые у тебя нет ответов. А коммунистическая партия, она хорошо правит в некоторых аспектах, но в некоторых аспектах у нее нет ответов. Вот КПСС тоже, она прекрасно вот справлялась с какими-то вещами, типа атомные бомбы там, ну и прочее такое, угу. Вот ракеты мощно там, танки, пушки, самолеты. Но какие-то вопросы она не могла решать. Вот в силу того, что у них такие принципы. Ну вот судьбу мы тоже знаем. То же самое примерно будет сейчас тут происходить, но может в другой немножко форме.
Я хочу вас вернуть, как, собственно, да. К этому выступлению Бастрыкина. Ага. Действительно, просто, мне кажется, отлично у Александра Бастрыкина получается формировать вот эти смыслы. И он, кстати, обращает здесь внимание еще вообще вот на соотношение обязанностей и права. Вот он говорит, мы всегда исходили из такого идеализма про там, человек-творение, наделенное правом, но не нужно забывать. И вообще лучше вернуться к классическому пониманию личности, когда личность – это совокупность прав и обязанностей. Тут вроде как об этом Александр Бастрыкин не говорит, но как будто обязанности, они капслоком написаны, хотя этого в тексте нет. Но вот ощущение, что обязанности выходят даже на какой-то первый план. И как раз вот он объясняет отсутствием, собственно, обязанностей, видимо, или ощущения своих обязательств, высокую преступность среди молодежи, ну и так далее.
Тут речь не об этом. Значит, он там говорит, вот мы от правового идеализма должны отказаться, но он призывает отказаться от естественно, правовой концепции, которая у нас заложена даже в Конституции, которая делает Россию правовым государством, говоря, что права и свободы – это первейшая ценность, государство должно защищать и все такое. Ему, конечно, хочется видеть картину совершенно другой, ему хочется, чтобы начальство политическое даровало права гражданам в том объеме, в который они этого считают нужным даровать. Вот. А и по мере необходимости могло бы изымать часть прав обратно, а потом возвращать. Ну, это же мечта всякого начальника, чтобы что касается вопросов права, справедливости и свободы, определялось ровно ему, а не кем-нибудь другим.
У нас сейчас перерыв на московские новости. После, собственно, новостей и рекламы мы продолжим анализировать текст и перейдем к тексту Владислава Суркова. Но это через несколько минут.
Вы слушаете программу «Особое мнение».
Возвращаемся мы в эфир. Я напоминаю, что это программа «Особое мнение». Доктор философских наук Иван Микертумов у нас в студии. Еще раз, Иван, приветствуем.
Да, еще раз здравствуйте.
Да, давайте пойдем дальше. И, собственно, следующая тема. Обещали мы следующий текст взять. Владислав Сурков. Но он радует. Довольно часто, кстати, радует нас большими такими программными текстами. Это что значит там от автора там, «Суверенной демократии» и так далее. И тут вот новый текст про поиск хаоса. Кстати, вот про интернет. Если мостики перекидывать в нашем сегодняшнем с вами разговоре, вы предрекаете закрытие интернета. А, кстати, Владислав Сурков в своей статье про интернет тоже говорит. Вот благодаря стабильности, которая у нас на протяжении последних 20 лет существует, должны быть какие-то точки выхода хаоса. Ну, потому что это закон сохранения энергии. Куда-то должна она там выходить, объясняет Владислав Сурков. А я, простите, своим вольным, вот сейчас очень вольным пересказом это, значит, пытаюсь коротко рассказать. Так вот, и выходом является вот этот самый интернет. И дальше Владислав Сурков отмечает, например, что социальная физика и политическая динамика предполагают свой рецепт для наведения поддержки мирового порядка. Это сильнодействующая государственность. Такой рецепт дает Владислав Сурков. К чему этот текст довольно сложно написанный? Ну, не так просто вот во всех этой терминологии разобраться. Что нам прописывает автор?
Есть такая философская псевдонаука, синергетика называется. Там ровно, значит, они берут метафоры из естественного естествознания, значит, и используют понятие энтропии, порядка и хаоса, и переносят это для, на анализ там, общества и разных других явлений. И смысл примерно такой, что вот для того, чтобы поддерживать какой-то порядок каких-то объектов в каком-то, нужно прилагать к этому много энергии. А поскольку, значит, энергия иссякает, да, то, значит, если мы чуть ослабляем это энергетическое вливание в поддержание порядка, то вещи стремятся к, порядок стремится к распаду, к тому, чтобы превратиться в хаос. Вот, вот вся очень простая модель. То есть пока мы, значит, пока товарищ Сталин наводит, поддерживает порядок в стране, порядок есть, но для этого требуется много ресурсов и усилий. Угу. Вот стоило распустить народ, сразу начинается бардак. Хаос. Угу, ну, вот примерно вот так все это выглядит. Чепуха, конечно, полная. В каких-то случаях эта метафора срабатывает, но каждый раз требует специального...
То есть мы должны бояться, как бы, вот, что нас распустят, слишком много свобод дадут и прав, что мы все распустимся, хаос восторжествует.
Ну, конечно, естественно. Да-да, стоит нас оставить без узды, без кормчего, без кнута, без кандалов и
наручные. И мы пропадем.
Мы, безусловно, пропадем. А кроме того, мы же болваны, ничего не соображаем, и только мощный ум великого вождя какого-нибудь... какого-нибудь великого вождя, всегда найдется великий вождь, который будет за нас решать все наши проблемы, вопросы, значит, он будет за нас думать, за нас же принимать решения и за нас же их реализовывать посредством своей воли. А мы, конечно, нет, никуда не годимся. Это антропологическая такая штуковина, то есть есть люди первого сорта, а дальше все остальные сорта, и вот которые первого, их немного, а чаще всего один. И вот он должен вот эти вот права даровать, значит, всем, а когда не хочет, забирать обратно. Ну и вообще решать все вопросы за нас убогих и ничего не соображающих. Очень хорошая концепция, отличная. Ее можно применять, во-первых, в колониальной практике. Например, сказать, вот черные, они никуда не годятся, и желтые, и синие тоже. А зато вот эти фиолетовые, это первый сорт, и фиолетовые должны рулить поэтому желтыми и синими. В гендерной практике, сказать, что вот этот гендер, это вот мы, да, полноценные, а эти второстепенные никуда не годятся. Эйджизм тоже, старики в маразме, младенцы и молодежь дурачки. Ну, это вот, вот это вся известная...
Так можно так вообще к любому просто, ну, к любому обществу, конечно, или даже сообществу переложить.
Да, да. Это, значит, да, ну, в отношении того, что он написал, это все, естественно, передергивание. Кажется, Владислав Сурков пытается опять как-то попасть в Кремль на роль идеологического вождя и создателя концептов.
Ну, сложно пишет.
Впрочем,
он.
В сравнении с Бастрыкиным этот текст полностью проигрывает. Бастрыкинская мысль ясная, прямолинейная и понятна, вот, и может быть доведена даже до сержантского и старшинского состава с полным пониманием того, что там сказано. А что говорит Сурков, это разберут полтора интеллектуала, и то будут еще диспутировать по этому поводу.
Сложно. Я вот
метафоры
тоже...
какие-то, порядок, хаос, энтропия. Нет. Если вернуться вот, на самом деле к поводу, по которому это написано, то поводом является, я думаю, сюжеты украинской войны, которую, я надеюсь, не состоится. Ну, с другой стороны, знаете, я надеялся, что и прошлое не состоится, потому что я не видел повода ни для той, ни для ожидаемой новой. Но просто я надеюсь, что сейчас названы такие цены, вот я уже говорил про них, что, значит, нам не захочется туда влезать. Но достаточно и самих разговоров. Когда, значит, начальство заявляет, что вы, мы совершенно не собираемся ни на кого нападать, ну, говорится, это, хотя там с той стороны провокации, несомненно, мы понимаем. Украина, у нее же собирается посягнуть на нас, да, прорваться буквально и взять Москву. Украинская, то да, военщина.
Нет, но там хуже то, что Украина и НАТО, вот они как бы вот прям...
Украина и НАТО, вообще,
да, близнецы-братья. Это наши границы,
близнецы-братья.
Между прочим.
Так вот, значит, сами эти разговоры все, они опять человеку, который понимает, что ему хотят сказать, еще раз скажу, это... Пропаганда – это не когда ты веришь, а когда ты понимаешь, что слова, которые произносятся, это те слова, которые начальство, за которыми стоит фигура власти со всеми кнутами и пряниками, и которые начальство хочет до тебя довести, чтобы ты знал, как комментировать события, в каких словах описывать происходящее. То есть пропаганду мы не верим, мы на нее реагируем поведенчески. Угу. Вот нам сказано, вот сегодня вот считать вот так, а если ты почитаешь не так, готовься к отъезду в Грузию и куда-нибудь еще. И вот когда говорят, что нет, мы совершенно не собираемся нападать на Украину, мы совершенно миролюбивая страна, мир и мир. Совершенно ясно, что планы есть и давно написаны, и готова уже речь в Совете Федерации, которую произнесет Матвиенко и скажет. Как нам всем известно, скажет она, как помните, в 2014 году она говорила, на Украине происходят такие-то ужасные события, и мы не можем не реагировать, не защищать наших людей и вообще принципы человечности и гуманизма. Это когда они будут давать разрешение на использование войск. Ну, после того, как они войска уже, конечно, войдут, если войдут. Тоже дает разрешение до ввода войск. Нужно после, конечно, давать. Это стратегически намного полезнее.
Вот, вот. Это...
Так вот, надеюсь, что до этого не дойдет.
Да.
Но сами разговоры, они запускают внутри страны. Нам же у нас главная цель – это внутренние враги. Угу. Они запускают внутри страны вот это укрепление вертикали и укрепление всей пирамидальной структуры власти. Почему? Потому что если мы ищем врагов, то это как бы любого человека, обладающего властью хоть чуть-чуть и получающего ее от вырастающего, с вырастающей ступени, а тот оттуда, оттуда, то и дальше выше до самого начала, что любой получает тогда, ну, приобретает новое, новое качество своего. Он теперь не просто, там, не знаю, управляет каким-то производственным процессом или там что-то организует. Что, сколько бы ты людей не организовывал, 2, 3, 5 или 5 тысяч, ты теперь тоже как бы оказываешься политически привлеченным. Ты теперь тоже за правильную линию. Ты теперь контролируешь этих людей как патриотов или не патриотов, как врагов или не врагов, значит, общества и народа. И вот сами милитаристские разговоры, сама подготовка словесная, она уже, значит, обостряет все те процессы по изгнанию, по поиску и изгнанию врагов и их притеснению, которые уже и так идут.
По поводу врагов. Минута остается у нас до завершения эфира. Врагов можно найти где угодно, как известно, в том числе, например, в партии «Яблоко». Вот в Москве прошла перерегистрация членов партии московского отделения. Ага. И почти половина, вот 240 членов московского отделения были зарегистрированы членами партии, а 189 не получили, соответственно, такого права. Да, они не были зарегистрированы. Вот, а им отказали. И еще 488 человек посчитали выбывшими из сняли с учета. Как говорят те, кого не записали в члены партии, это вот абсолютно так. Такие, то только слухи, что были собеседования, спрашивали, а поддерживаете ли вы там, например, Максима Каца или его кандидатов, которые шли на выборы и так далее, и так далее. Ну, а потом оказалось, что некоторых в партию не взяли. Ну, только непонятно, это же наш вот, ну, как бы ключевой оплот демократии сегодня. Партия «Яблоко».
Ну, в ваших словах такая язвительнейшая, язвительнейший сарказм абсолютно по поводу ключевого оплота демократии. Но, знаете, даже если... В принципе, партия – это общественная организация. И поскольку они борются за что бы то ни было, то они имеют право делать это так, как считают нужным. Вот если...
Это не подрывает как бы никаких вот...
С нашей с вами стороны, конечно, подрывает. Но великий вождь Явлинский, он, значит, устраивает децимации у себя, когда считает это нужным. Он изгоняет идеологических врагов, вот, наводит дисциплину и порядок, чтобы идти к демократии стройными рядами. Почему же нет?
Нет, но если мы до нее дойдем, то может быть
нет,
и так.
Об этом речь не идет. Идет о маршруте, а, так сказать, о процессе шествия. Вот. Все враги должны быть аннулированы.
Ну, о целях тогда в другой раз. Доктор философских наук Иван Микертомов, особое мнение.
Вы слушали программу «Особое мнение».